архиепископ Василий, Кривошеин. Ангелы и бесы в духовной жизни по учению восточных отцов. В настоящей статье я постараюсь дать общую идею о роли в духовной жизни ангелов света и духов тьмы по творениям наиболее значительных аскетических и мистических писателей восточного христианства. Недостаток места принуждает меня ограничиться почти исключительно древним периодом, 4-5 веками. Это, однако, не означает, что я придаю позднейшему развитию учения их меньше интерес или ценность. Богословская сторона вопроса непосредственно не входит в мою тему, имеющую прежде всего духовный характер, хотя часто является невозможным отделить духовные вопросы от богословия. Начну с предварительного замечания. Всякий, кто хотел бы собрать материал из писания аскетических отцов о роли ангелов и бесов в духовной жизни, был бы поражен несоответствием между пространным местом, отдаваемым описанием многообразных сатанинских действий, и немногими, разбросанными и скорее сдержанными замечаниями о роли ангелов. Из этого правила очень немного исключений. Псевдо-Дионисий Ареопагит с его учением о просвещении через посредство иерархии небесных сил и до известной степени великий сирийский мистик 7-8 веков святой Исаак Ниневийский. Однако писания псевдо-Дионисия носят скорее теоретический характер, нежели основаны на опыте, и я не буду их разбирать в настоящей статье. Они стоят несколько в стороне от главных течений восточной духовной жизни. Самый факт большего внимания, уделяемого демонским силам, не является, конечно, случайным и может быть объяснен различными причинами. Та же самая черта может быть найдена и в Святом Писании, особенно в Евангелиях, где так много рассказов о бесноватых и об их исцелении Христом. Вполне естественно, что аскетические писатели, всегда столь верные Духу Нового Завета, также и в этом вопросе следуют примеру евангелистов. Практические аскетические соображения также сыграли здесь свою роль. Бесы – наши враги, и потому жизненно важно для нас знать их способы борьбы и различать их, между тем, как ангелы помогают нам, даже если мы и не знаем об этом. Нужно знать различия между бесами и отмечать времена их нападений, очень характерно пишет святой Евагрий. Это необходимо знать, дабы когда мысли начнут двигать нас в то, что в них содержится, мы могли бы сказать что-нибудь к ним и заметить, кто в них присутствует, прежде чем мы были бы совершенно извергнуты из нашего духовного состояния. Таким образом, мы могли бы и сами с помощью Божьей легко преуспевать и заставили бы их, бесов, отлететь с болью и с удивлением от нас. «Лучше тот, кто был удостоен видеть самого себя, — говорит святой Исаак Ниневийский, — чем кто был удостоен видеть ангелов. Последнее свойственно телесным очам, а первое — очам души». Опасения ложных видений, обоснованные на тексте апостола Павла о преображении сатаны в ангела света, также содействовало тому, что отцы-аскеты не особенно доверяли ангельским явлениям и не придавали им большого значения в духовной жизни. Весьма замечательно, что наша духовная борьба очень редко изображается ими как сражение ангелов с бесами, но обычно как война человека с сатаною. Ангелы, конечно, помогают и охраняют нас в этой битве, но не ангелы противопоставляются сатане, а сам Христос и благодать Святаго Духа, который своим присутствием разрушает бесовские искушения и просвещает сатанинскую тьму в наших душах. Так, например, святой Кирилл Иерусалимский, сказав в одном из своих оглашений о тьме, вносимой нечистыми бесами в наш ум, немедленно говорит после этого о Святом Духе, который вмешивается в борьбу и просвещает нас и наполняет нас благоуханием. Однако самая главная причина ограниченного и как бы прикрытого места, уделяемого ангелам в духовной жизни, может быть найдена и ярко выражена в христоцентрическом и теоцентрическом направлении восточной духовной жизни, где высшие мистические состояния всегда мыслятся как непосредственное единение ума и сердца со Христом или как познание Святой Троицы. На этой степени духовной жизни всякое уклонение внимания в сторону ангелов рассматривается, если не как прямо ложное, то во всяком случае как имеющее меньшую ценность. Даже псевдо-Дионисий не упоминает более об ангелах, когда он переходит к мистическому богословию. Чудный рассказ, сохраненный Евагрием в его главах о молитве, прекрасно иллюстрирует такое понимание. «Другой раз, — говорит Евагрий, — два ангела предстали одному боголюбцу, занятому молитвой и ходящему по пустыне. Они поставили его посреди них и сопровождали его в его путешествии. Но он совершенно не обращал на них внимания, дабы не потерпеть ущерба в самом лучшем. Ибо он вспоминал об апостольском изречении, гласящем: «Ни ангелы, ни начало, ни силы не могут нас отлучить от любви Христовой». Глава 1. Житие преподобного Антония Великого. Годы жизни с 251 по 356. Указания на роль ангелов и бесов в духовной жизни могут быть найдены в церковных писаниях с самого начала христианства. Тем не менее, только с возникновением монашества и выработки аскетического учения в IV веке этот вопрос стал рассматриваться систематически и более обстоятельно. Первым значительным произведением такого рода является, несомненно, житие преподобного Антония, написанное святителем Афанасием Александрийским. Житие может быть рассматриваемо как классическое выражение православного учения об участии, принимаемом силами тьмы в духовной борьбе человека. Оно сохраняет до нашего времени свое жизненное значение, хотя более поздние духовные писатели и подошли, может быть, более глубоко к рассмотрению вопроса. Само монашество понималось святым Афанасием и его современниками не только как путь к личному спасению и освящению, но прежде всего как борьба против темных демонских сил. Конечно, всякий христианин обязан принимать участие в этой духовной войне. Монахи, однако, образуют собой авангард или ударные части, которые нападают на врага непосредственно в его убежище, в пустыне, которая считалась особенным местом жительства бесов после распространения христианства в населенных местностях. Удаление от мира понималось не как попытка избежать борьбы со злом, но как более активное и героическое сражение с ним. «Поэтому монахи окружены бесами. Мы имеем страшных и лукавых врагов, — говорит преподобный Антоний своим ученикам, — злых бесов, и против них наша борьба. Велико их множество в окружающем нас воздухе, и они недалеко от нас». Мы находим в житии много описаний способов, которыми пользуются бесы, чтобы нас искушать. Во-первых, они стараются отклонить монаха от подвижнического пути и внушают ему оставить монашескую жизнь. Далее они начинают искушать различными дурными мыслями и плотскими желаниями. После этого они пытаются испугать подвижника устрашающими фантастическими явлениями. Но если подвижник сопротивляется всем этим искушениям, и дьявол видит себя изгоняемым из его сердца, он является ему в человеческом образе. Вся эта борьба имеет преимущественно духовный характер. Но бесы – действительно живые существа, способные даже производить такие вещественные действия, как, например, шум, который может быть слышен другими лицами извне. Они даже способны причинять серьезные физические повреждения, как, например, раны тем, кого они искушают. Преподобный Антоний был так и безжалостно избит злыми духами в начале своей подвижнической жизни, что он был оставлен ими лежащим на земле, как мертвый. Он был найден в таком состоянии другими лицами на следующее утро. Он заверял, что испытанные им боли были столь сильными, что, как он говорил, раны, наносимые людьми, никогда не могли бы причинить такое мучение. Бесы также пользуются различными хитрыми приемами с целью вкрасться в доверие подвижника. Они поют, читая псалмы, будят его на молитву, внушают поститься и так далее. Было бы, однако, совершенно неправильно заключать из обширного места, уделяемого бесовским искушениям и явлениям в житии преподобного Антония, что монахи его времени были устрашены могуществом темных сил. У них, конечно, было живое ощущение их действительности, основанное на личном опыте, но вместе с тем Они твердо веровали, что сила сатаны была уничтожена в воплощении и на кресте. Так что христиане способны с помощью Божией их побеждать. Эта мысль повторно подчеркивается в житии преподобного Антония так. «С тех пор, как Господь посетил землю, враг пал, и силы его ослабели. Поэтому, хотя он бессилен что-либо сделать, но как падший тиран, он не может успокоиться и продолжает угрожать хотя бы одними словами. Пусть каждый из вас помышляет об этом, и он сможет презирать бесов». Не страх, но презрение является подлинно христианским отношением к бесам. Не следует совершенно их бояться, ибо все их предприятия обращены в ничто благодатью Христовою. В нашем распоряжении есть много оружия для борьбы с ним. Вера в Бога, добрая жизнь, память о вечном мучении, молитвы и особенно крестное знамение. Бесы, говорит преподобный Антоний, очень боятся знамения креста Господня, ибо на нем Спаситель разоблачил и выставил их на позор. Сам Христос приходит к нам на помощь, как это случилось с преподобным Антонием. И если мы будем всегда помнить, что Господь с нами, бесы исчезнут как дым. Однако эта неспособность бесов открыто нападать на христиан заставляет их пользоваться другими, хитрыми, обходными приемами. Так они являются в образе ангелов света и обманывают нас ложными видениями. Преподобный Антоний переходит здесь к вопросу о развлечении духов. Это одна из наиболее интересных частей его духовного учения. Оно дает ему повод говорить и о роли добрых ангелов в духовной жизни, с целью различить их от злых духов. Бесы, как преподобный Антоний объясняет своим ученикам, часто являются в виде ангелов. Они даже уверяют нас, мы – ангелы. Христиане, однако, с помощью Божией без труда отличают доброе явление от злого по его действию на душу. Легко и возможно, говорит преподобный Антоний, различить присутствие добрых и злых сил, когда Бог дает нам это. Видение святых сил чуждо смущения. Оно бывает столь тихо и кротко, что сразу радость и ликование и смелость возникает в душе. Ибо посреди них находится Господь, который есть наша радость и сила Бога Отца. Душевные мысли остаются несмущенными и без волнения, так что душа видит тех, кто ей является, озаренная ими. Ибо сильное желание божественных и будущих вещей входит вместе с ними в душу, и она всячески хочет соединиться с ними. Даже если явление устрашает нас своим божественным величием, это чувство немедленно рассеивается теми, кто является. Когда вы увидите кого-нибудь и испугаетесь, если страх будет сразу отнят и вместо него наступит неизреченная радость, благодушие, дерзновение и безмятежность в мыслях, мужество и любовь к Богу, будьте смелы и молитесь. Радость и состояние души указывают на святость того, кто присутствует. Совершенно противоположно действие темных сил. Их явление сопровождается шумом, смущением и страхом. Оно производит дурные чувства, беспорядок в мыслях и пренебрежение к добродетели. И чувство страха не проходит, как при добром явлении. Однако мы не должны никогда терять нашего мужества, когда мы видим видение. Когда воображается какое-нибудь видение, не падай в страхе перед ним, но кто бы оно ни было, спрашивай прежде всего со смелостью: «Кто ты и откуда?» И если это было видение святых сил, они извещают тебя об этом и превращают твой страх в радость. Если же это было нечто дьявольское, оно немедленно ослабевает, когда видит тебя укрепившимся умственно. Ибо просто спрашивать есть уже доказательство несмущенности. Видение божественного света и его развлечение от сатанинских подражаний не занимает значительного места в житии преподобного Антония. Указания на это могут быть, однако, найдены в нем. Так преподобный Антоний рассказывает, как бесы пришли однажды в темноте, имея с собой видимость света, и говорили: «Мы пришли просветить тебя, Антоний». Но я, закрыв мои глаза, молился, и свет нечестивых погас немедленно. Обстоятельство, что Антоний закрыл свои глаза с целью избежать видения бесовского света, позволяет нам заключить, что этот свет был, по-видимому, вещественным. То же самое житие повествует нам, однако, как Господь пришел однажды сам на помощь к Антонию во время одной страшной борьбы с бесами. Антоний, посмотрев вверх, увидел крышу как бы раскрываемую и некий луч света, нисходящий к нему. Это описание поразительно напоминает нам некоторые видения божественного света великого мистика XI века преподобного Симеона Нового Богослова. Бесы внезапно исчезли, телесная боль сразу прекратилась. Антоний, чувствуя помощь, молился явившемуся видению, говоря: «Где ты был? Почему ты мне не явился сначала, чтобы прекратить мои боли?» И к нему был голос: «Антоний, я был здесь, но я ждал, дабы увидеть твою борьбу». Мы не должны, однако, предполагать, что развлечение духов является таким простым делом. Оно легко и возможно, когда Бог дает нам это, как мы уже об этом упоминали. Другими словами, это не чисто естественная способность, но прежде всего дар Божий. Антоний говорит сам: «Должно молиться, чтобы получить дар развлечения духов, дабы, как написано, мы не веровали бы всякому духу». Может возникнуть вопрос: как злые духи могут нам вредить, если их сила была сломлена Господом на кресте? Конечно, только с позволения Божия могут они нас искушать для нашей собственной пользы. И если они преуспевают причинить нам вред, это бывает всегда по нашей вине. Мы даем им силу нашим нерадением. Сатана сам признает это в житии. Он является Антонию и признается в своей слабости. Но он протестует против обвинения, будто бы это он искушает монахов. «Это не я, — говорит он, — кто причиняет им затруднения, но они сами смущают себя, ибо я стал бессильным». Таково вкратце учение Афанасьевского жития преподобного Антония об участии невидимых сил в нашей духовной жизни. У Антония есть живое ощущение действительности темных сил и их постоянного вмешательства в нашу жизнь. Они искушают человека скорее извне, посредством различных явлений и так далее, хотя они способны внушать дурные мысли, греховные чувства. Тем не менее, их сила была решительно сокрушена на кресте, так что христианин не должен бояться их совсем. В этом раннем писании победоносного христианства есть много юношеского оптимизма, который не мог быть всегда разделяем более поздними христианскими поколениями. Добрые ангелы упоминаются в житии только мимоходом. К IV веку относится и другой замечательный памятник по истории монашества и духовной жизни. Это житие преподобного Пахомия в его различных редакциях. Оно дает нам богатый и интересный материал о бесовских силах. В общих чертах, однако, он мало отличается от данных, которые мы находим в житии преподобного Антония. Поэтому мы приведем здесь из него всего лишь одно место, дающее указание для различения между истинными и ложными видениями. Согласно с преподобным Пахомием, истинные видения всецело пленяют сознание своей святостью, так что никакое сомнение не может возникнуть в нас. Самое незначительное сомнение есть уже признак того, что явление имеет бесовский характер. Бес, повествует житие, явился однажды преподобному Пахомию в образе Христа, и говоря, что он есть Христос. Но так как святой обладал развлечением духов, так что он мог различать лукавых духов от святых, он сразу же подумал: при видении святых сил мысли видящего видения совершенно исчезают, и они ничего не рассматривают, кроме как святость того, что является. А вот я вижу это, думаю и мыслю. Ясно, что видение лжет. Это не видение святых сил. И пока он так думал, ложное видение исчезло. Интересным моментом здесь является видение беса в образе Христа.